Приветствую всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Продолжим наше собрание. Помолимся, попросим благословения Господа. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны, Господи, за то, что в этот воскресный день, Господи, вместе с Твоим народом по всему лицу земли мы можем собраться, Господи, влекомые Твоим Духом, Боже, в Твоем собрании. Мы можем также, Господи, прославить имя Твое. Мы можем, Господи, благословить, Господи, друг друга. Боже, мы можем, Господи, поклониться Тебе, исповедовать то, что Ты Бог. Господи, потому что все это возможно благодаря Твоему присутствию среди нас, Господи. Благодаря тому, Господь, что Ты нашел нас в этом мире, Господи, оправдал Своей кровью. Господи, собрал, Господь, и соединил в Твою церковь, Боже. Благодаря тому, Господи, что Ты, Господи, хранишь нас под рукой Твоей, Боже. И мы можем, Господи, Боже, через все это быть и называться детьми Твоими. Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови, Господь, нас, Господи, наш, Господи, разум обновляй Твоим Словом. Господи, благослови, Господь, наше сердце, Господь. Твоим Духом укрепляй, Господь. Меняй нас, Господи. Мы молимся, Боже, чтобы, Господь, Твое благословенное, Господь, присутствие Божие, оно открывало славу Твою, Боже, чтобы от этой славы мы могли также, Господь, меняться, Боже. Господи, мы молимся, Боже, благослови, Господь, и освети каждого на этом месте. Слава Тебе да пребудет наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы сегодня немножко затронули такую тему, которая, может быть, так скажем, сегодня немного утеряна в христианстве. И хотелось бы, чтобы она вернулась на свои позиции. Это тема пришествия Господа, второго пришествия Господа Иисуса Христа. Потому что мы очень много говорим с вами о первом пришествии, то есть о рождении Иисуса Христа, о Его служении здесь, на этой земле. И, в общем-то, достаточно мало в современном христианстве говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Что, в общем-то, нас очень серьезно достаточно отличает от Первоапостольской Церкви. Потому что они, у них это новость, у них как бы это весть, постоянное ожидание Господа, оно очень сильно присутствовало в их жизнях. Оно очень сильно как бы было яркое для них, и оно как бы занимало должное место в церкви. Но немножко так, скажем, почему оно не так популярно? Потому что в мире существует совершенно другая картинка и совершенно другое представление о том, что, как сказать, совсем другой взгляд на этот мир. То есть мир, имея в своем распоряжении всего лишь вот эту жизнь и всего лишь то, что нас окружает, он совершенно по-другому представляет или пытается представить действительность. Всегда, я скажу так, не только в наши времена. В наши времена существует такое слово, как прогресс. Да? Слышали такое? То есть прогресс – это что такое? Кто знает, что это такое? Движение вперед, развитие, такая вот, как бы сказать, улучшение там и так далее, и так далее. То есть какое-то качественное и количественное изменение жизни, улучшение жизни и так далее и тому подобное. То есть и когда есть люди в этом мире, огромное количество людей, которые верят в прогресс, то есть которые верят в том, что на самом деле этот мир, он движется вперед, он движется, он развивается, он, как сказать, он меняется в лучшую сторону, он способен, как бы сказать, решить собственные проблемы, он способен справиться с тем, что с теми бедами, которые существуют в этом мире. И потому, как сказать, люди мира сего, они с оптимизмом смотрят на будущее общества, на будущее Земли, на будущее таких вот, на будущее человека, Каждый раз звучат такие обнадеживающие речи, оптимистические. Вот недавно праздновали Новый год, да, и мы знаем, что в обращениях правителей, в обращениях там, каких-то там деятелей науки, культуры, там еще чего-то, каких-то там лидеров человечества, они всегда говорят о том, что год, в общем-то, был хороший, мы достигли чего-то хорошего, и впереди нас ждет еще что-то лучшее, и будет впереди еще что-то такое замечательное, и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами, как верующие люди, которые читают Писание, в общем-то, должны понимать, что лучше не будет. У нас очень такая непопулярная точка зрения, которую в этом мире, если озвучить, то наживешь неприятности. Почему? Потому что, обладая таким неутешительным диагнозом, ну, во-первых, как сказать, когда пациент болеет, такие диагнозы смертельные, да, скрываются, да, и говорить об этом не принято, говорить об этом не популярно, говорить об этом, как это говорят, неэтично, говорить об этом, как это еще можно назвать, жестоко и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем-то, Христос однажды, будучи на этой земле, Он поставил миру вот такой вот неутешительный диагноз. Он сказал, что в общем-то, жить не станет лучше, жить станет хуже на этой земле. И более того, оно все в конце концов придет в такую, на самом деле, в очень плохое состояние. Но есть и хорошая новость. Хорошая новость в том, что спасение от зла и греха есть уже сегодня. И хорошая новость в том, что однажды Господь изменит эту ситуацию в корне. Вот. Поэтому нам, как верующим людям, как бы сказать, говорить, стоит знать это самим, и я думаю, что стоит об этом также говорить людям, про то, что на самом деле здесь ситуация не поменяется в лучшую сторону. Зачем это? Потому что на самом деле важно видеть и, как это сказать, здраво, ну, в общем-то, это позволяет нам здраво смотреть на себя, на здраво планировать свою жизнь и здраво, в общем-то, пытаться донести до людей обстановку и обстоятельства, которые нас с вами окружают. И поэтому давайте с вами прочитаем одно место в Писании. Находится оно в Евангелии от Луки, 21 глава, с 5 стиха. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями, вкладами, эта ситуация происходит в Иерусалиме на праздник, он, то есть Иисус, сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегите, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, и говорят, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавать в синагогах и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не могут противоречить и не противостать все противящиеся вам». Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с вашей головы не пропадет. Терпением спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. потому что эти дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе беременным, питающимся сами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце, и в луне, и в звездах, и на земле, уныние народов и недоумение, и море вошумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда же они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет рот сей, как все это будет. Небо и земля перейдут, но слова мои не перейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте, но во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Вот то, что говорил сам Иисус Христос, и то, что у нас записано в Евангелиях, во всех трех Евангелиях это присутствует, во всех, так, в Иоанна тоже, нет, в Иоанна, по-моему, нету этого. То есть в трех Евангелиях это присутствует точно. Да, Марк, Матфей, Лука об этом пишут. И давайте посмотрим, внимательно посмотрим на то, что сказал Иисус Христос. Потому что это наставление, я думаю, что и ученикам, и всем, кто верует, как написано по слову, вот этих самых учеников. Разговор, как бы сказать, зашел по поводу того, что здесь было, по поводу того, что они видели. Храм дорогой, красивый, и желая обратить внимание Христа на то, как, наверное, все-таки неплохо люди стараются угодить Богу, а ученики сказали: Господи, посмотри, какие камни, Господи, посмотри, сколько денег сюда вложено, Господи, посмотри, какие дорогие украшения, Господи, посмотри вот на то, на сё и так далее, и так далее. Вот. Христос, как комментируя вот то, что они видели, сказал: не останется ничего камня на камне. В других Евангелиях вопрос, который здесь тут немножко вопрос такой, смятый, да, а в других очень подробный, как описывается, что же они спросили. Они спросили: Господи, а скажи, когда это будет, и расскажи еще нам о кончине века. Да, и Христос тоже дает достаточно четкий и подробный ответ в отношении того, что когда это будет. В отношении того, когда это будет, что это будет, мы тут читаем, это как раз находится в середине главы, с 20 стиха. Он говорит: когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. И тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Потому горе беременным, питающиеся сами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей. Падут от острия меча, и отдадутся плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доконде не окончатся времена язычников. И на самом деле мы знаем из истории, что так и случилось, как было Христом предсказано. По-моему, в 94-м году, в 90-х годах войска римские легионы, войска по-моему Тита, они в очередное, как сказать, в ответ на очередное какое-то иудейское волнение, они окружили Иерусалим. Иерусалим находился в осаде где-то около года. и потом был взят. При том взят очень, так скажем, уже в бедственном положении, когда в голоде уже понемногу начинался голод, потому что римляне были они мастерами осады. И практически все защитники Иерусалима, включая женщин, детей, они были вырезаны. Из вот этих вот нескольких, как раз все это произошло в канун праздника, то есть его окружили в канун праздников, когда много было очень паломников, и потому там на самом деле было очень такое трагическое и страшное событие происходили в те дни. В итоге малая горстка защитников, она укрылась в этой самой... в крепости горной иудейских правителей и царей, который называется Масад. И там еще где-то около нескольких лет они продержались, но потом тоже, и эта крепость была тоже взята штурмом. Там римляне в этом плане, они не пожалели ни сил, ни времени и совершили там, как говорится, невозможную вещь. То есть они не поленились к этой крепости на вершине горы насыпать насыпь и подтащить туда эти самые штурмовые орудия. В итоге защитники крепости закончили жизнь самоубийством, не дожидаясь штурма. Вот эти вот трагические вещи, которые на самом деле есть, существуют в истории, мы знаем про них. И по слову Иисуса Христа, по совету Иисуса Христа, церковь на самом деле она сумела спастись в это время. Потому что Христос очень четко дал указания и инструкции по этому поводу. Он говорит, кто, когда, еще раз я прочитаю, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизило запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Церковь исполнила этот совет Иисуса Христа, благодаря чему практически вся Иерусалимская церковь, она уцелела. Но в тот момент произошел раскол серьезный очень между иудейством и между христианами и иудеями. Он и так уже существовал, но тут уже он еще больше усилился, потому что христиан обвинили в непатриотизме, в предательстве и в трусости и так далее, и так далее, и так далее, во всех смертных грехах. То есть, что вот ваши братья полегли костьми на поле боя, защищая свой любимый город, а вы убежали и так далее. Но с цели и задачи и представления этого мира, они, в общем-то, отличаются от того, чему учил Христос в своих проповедях. Поэтому такие хорошие, в мире существуют хорошие вещи в отношении того, что патриотизм, там, солидарность и так далее, и так далее. Но Господь сказал в этом отношении также очень ясно, что кто любит что-то в этой жизни, отца, там, детей, родину, там еще что-то такое, говорит, больше, чем меня, то он недостоин меня. Что это такое? Все, я немножко чуть-чуть отвлекусь, чтобы нам яснее стало. Просто Христос не против родителей, Христос не против родной земли, Христос не против доброго отношения между людьми. Просто все эти хорошие вещи, они должны иметь здоровую и правильную платформу, здоровую и правильное основание. То есть все отношения между близкими, все отношения между близкими людьми, да, все отношения между людьми как таковыми, они строятся нормально и здраво только в одном единственном случае. Если они строятся по Божьим законам, по Божьим заповедям. Понимаете? Поэтому, когда Христос говорил об этом, он имел в виду то, что если ты, человек, да, любишь Господа, и если ты на самом деле хочешь строить свою жизнь по Его заповедям, тогда в твоей жизни только что-нибудь нормальное получится. В любом другом случае у тебя получится на самом деле что-то такое уродливое, которое сегодня строится на этой земле. Люди хотят без Бога, по своему собственному разумению, по своему собственному, как сказать, по своему собственному замыслу построить что-то. Они берут какие-то хорошие вещи, они берут какие-то нормальные вещи и хотят что-то сделать. И посмотрите, что из этого получается. Из вот этих вот хороших, как будто бы нормальных, вот этих вот человеческих побуждений, помышлений, что из этого выходит? любое дело, которое, хорошее дело, за которое берется человек, он на самом деле превращает в какое-то, ну, в какое-то уродство. Я по-другому это не назову. Да, потому что это самое, мы можем посмотреть это в истории человечества, мы можем посмотреть сегодня то, что творится вокруг нас. То есть любое доброе дело, которое человек берется делать, он превращает в своем исполнении во что-то жуткое и даже иногда страшненькое. Это самое, ну, возьмем так, скажем так, возьмем хорошую очень тему, которая вот в сегодняшнем мире очень сильно звучит, защита слабых. Хорошая вещь. Хорошая вещь, замечательная вещь, очень достойная вещь. Защищать слабых – это хорошо, это здорово, это благородно. И люди начали защищать сегодня слабых. Где они нашли, кого они нашли среди этих слабых? Животных, да. Люди понимают, что животные, они слабее их. Они начали защищать животных. И вот уже мы имеем замечательные законы, да, по которым, которые сегодня действуют в обществе, в котором мы живем, да, в котором поросенок, который завтра пойдет на колбасу, имеет свои права. На что? На квадратные метры, которые должно соблюсти, на музыку, которая должна играть у него в вольере, на игрушки, которыми он должен быть обеспечен. Это серьезно, это закон, европейский закон. Поросята, которых мы едим, они прожили счастливую жизнь. С музыкой, с игрушками. То же самое закон позаботился о курах. Закон очень серьезно позаботился о собачках и кошечках. То же самое. Я недавно смотрел сюжет. Показывали в Америке человек за... Я даже не помню, что там произошло, но какой-то там человек, он, в общем, по его вине погибла собака. И этого человечка посадили на 10 лет в тюрьму. Понимаете? Нет, дали человеку реальный срок, 10 лет лишения свободы. В Америке это факт. Это вот недавно, я уже где-то неделю назад я видел этот сюжет. 10 лет человек будет сидеть в тюрьме за то, что, я не знаю, что он там сделал, убил там, переехал эту собаку или что там с ней случилось, но это вот сегодняшняя реальность общества, в которой мы живем. Да, закон, по закону, все в Америке все делается по закону. По закону человек сидит 10 лет в тюрьме за то, что он там, не знаю, убил или задавил эту собаку. Это самое. В Бразилии был, там шутят, что за убийство попугая дают больше, чем за убийство человека. Лишение свободы и так далее. То есть, в общем-то, такая интересная логика, в котором, ну, желая защитить что-то слабое, человек, он на самом деле доводит это до какого-то чистого абсурда. Кто у нас еще слабый есть? Дети. Дети у нас тоже слабые на самом деле, и они нуждаются в защите. Это правильно и хорошо, и мы знаем, что их нужно защищать от этого мира, от несправедливости, от зла, от греха и так далее, и так далее. Так вот, сегодня начали защищать детей. И сегодня уже защищают их так, что даже защищают их от родителей. На всякий случай. Вдруг родители любят их меньше, чем законодатели. Поэтому мы имеем сегодня такие абсурдные законы, по которым, ну, ребенка практически уже невозможно воспитывать. Защищают ребенка настолько, что выросло поколение безответственных совершенно людей. И те погромы, которые были год или два года назад, прокатились по Европе, они как раз свидетельствуют о том, какой продукт вырастает от этого воспитания. Помните эти события или нет? когда Лондон там громили толпы подростков, когда потом, вдохновленные их примером, Берлин начали то же самое, те самые, и в Германии некоторые города там начали громить эти самые подростки. И среди арестованных там вот находили, кто там находился? Там не были какие-то там, ну, дикари из Африки там или еще откуда-то. То есть там выросшие где-то там вот среди них вот эти вот ребята, которые почувствовали, что, в общем-то, оказывается, можно делать все, что хочешь. Оказывается, можно, потому что ты защищен, потому что, в общем-то, о тебе заботятся и так далее, и так далее. Среди незащищенных когда-то были так называемые секс-меньшинства, то есть люди не похожие на других, да, скажем так. В итоге забота о них вылилась в диктатуру таких людей. И сегодня навязываются законы, по которым, в общем-то, дети должны образовываться, обучаться и так далее, и так далее. То есть, и вот это вот, ну, вот этот момент, то есть, ну, как скажу, хорошее, я говорю, что хорошее, совершенно нормальное, здоровое желание человека заботиться и защищать о слабых в человеческом исполнении, без Божьего света, оно превращается во что-то абсурдное, ну, извращенное совершенно, как сказать, ну, настолько нездоровое, что слов ни возмущения, ни описания этому не подходит, ну, не находится. Как сказать, что это, ну, и поэтому когда мы, ну, на самом деле, читаем эти вещи, касаемые слов Иисуса Христа, что кто будет любить что-то больше, чем меня, тот меня недостоин, то мы, ну, должны очень ясно и четко понимать, что если Бог не дает человеку разум, если человек не руководствуется Божьими заповедями, если человек не руководствуется Божьими законами, если человек не руководствуется Божьими принципами в своем желании творить добро, то все его добро, оно обязательно превратится во зло. Абсурдное, бестолковое, жестокое иногда, развращающее или как-то, ну, как нелепое совершенно зло. Поэтому Христос, когда обращался к людям, Он говорил именно об этом, что на самом деле фундамент правильных взаимоотношений, Он находится в Его заповедях, Он находится в связи с Ним. Поэтому на самом деле важно понимать, откуда приходит истинная правда, откуда приходит истинное добро, откуда приходит, как написано, всякий совершенный дар. Поэтому здесь, предсказывая будущность этого мира, Господь обратил наше внимание на то, что мир не станет лучше, и жить в нем не станет лучше. Он будет без Бога, он будет постоянно деградировать, без Бога он будет постоянно становиться хуже. Что люди делают, что Бог делает во всей этой обстановке, и что церковь делает во всей этой обстановке. Вот давайте на это с вами обратим внимание. В отношении церкви сразу же, как только мы с вами читаем его наставление, звучит предупреждение. С 8 стиха он говорит: «Берегите, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их». Это обращение к церкви. В отношении церкви. Он говорит: берегите, чтобы вас не ввели в заблуждение. Что это значит? Это значит, у нас есть с вами основания. У нас есть с вами основания в отношении того, как, на что нам ориентироваться. Куда? Где? Где его искать? Есть Писание. Есть Писание, в котором на самом деле Христос очень ясно и четко дает какие-то свои заповеди, свои рекомендации, свои предсказания. И он говорит: берегите, чтобы вас не вели в заблуждение. Потому что многие, говорит, придут под именем моим. И это время уже, и это время близко. И он говорит: не ходите вслед их. И знаете, у человека всегда есть огромное желание быть ближе к Богу. Оно хорошее, оно здоровое. Аминь. У каждого из нас есть это желание, наверное, да? Ну, по крайней мере, поэтому мы здесь собраны. Нам хочется быть ближе к Богу. И любому человеку, в принципе, который ищет Господа на этой земле, хочется быть ближе к Богу. Это желание может быть использовано как искушение для нас. Как? Когда приходит какой-то... Все, в принципе, лжеучителя и лжепророки, они начинают с этого предложения. Хочешь ли быть ближе к Богу? Тогда я... Но единственное, и тут это самое, и тут вот это всегда одинаково. То есть призыв с этой кафедры будет звучать, хочешь ли быть ближе к Богу. Призыв лжепророка будет звучать тоже, хочешь ли быть ближе к Богу. Но дальше уже наши дорожки расходятся. Если здоровые христиане, они говорят, если хочешь быть ближе к Богу, вникай в Слово Божье, молись, иди в церковь. Исполняя волю Божию, служи Господу. В любом случае, здравое христианство, оно всегда направит человека к Писанию. Оно всегда направит человека к заповедям Иисуса Христа. Нездоровые и вот эти лжеучителя, они направляют человека, хочешь быть ближе к Богу? Иди ко мне. Иди за мной. Я покажу тебе самый что ни на есть короткий, верный и замечательный путь. У меня есть супер новое откровение, у меня есть какое-то откровение последнего обновления для Святой Церкви последних дней, что самое ни на есть последнее, наипоследнейшее и наилучшее, и так далее, и так далее, и так далее. И что самое удивительное, абсурдное, но тем не менее реальное, Христос говорит, не ходите вслед за такими людьми. Но сегодня у этих людей огромное количество последователей. Церковь Муна, если вы помните, знаете такую, да? По сути, дикое какое-то абсурдное явление, но миллионы последователей у нее. То есть человек, который назвал себя вторым Иисусом Христом, по сути. И он, и скорее, он в общем-то, как сказать, не скажет, что что-то особенное, там даже каких-то вот, как мы там читаем, какие-то чудеса, знамения, там какие-то ложные, которые Антихрист будет давать, там такого совершенно нету. Там просто есть вот такое голимое учение какое-то странное о том, что Христос какую-то свою миссию не доделал. Я даже не буду все это пересказывать, но факт то, что есть такое явление, и есть огромное количество последователей. Мормоны, Церковь Иисуса Христа последних дней, тоже совершенно абсурдное явление. Там они даже, ну, как сказать, переписали, извратили Библию настолько, что там какой-то, ну, какой-то непонятный эпос получился из всего этого. Тоже миллионы последователей сегодня. Более того, периодически появляются разного калибра вот эти вот Христы, разные Христы. И вот эти вот Христы в разном масштабе, с разным количеством последователей, они дают вот этому вот человеку вот это вот ощущение совершенной близости к Богу. Ну, как может быть ближе к тебе Бог, если он говорит, Бог – это я? Можешь меня потрогать, спроси, что хочешь у меня, я тебе сразу все отвечу. Тут же далеко ходить не надо, да? Грехи тебе нужно простить? Давай, я тебе тоже сейчас моментально все прощу. По разным способам. То есть, что тебе еще нужно? Уверенность в спасении, я тебе точно говорю. Будешь меня слушаться, спасешься. И так далее. И вот эти и покупаются разные совершенно, ну, как сказать, ну, кажется, абсурд совершенно, но тем не менее покупаются. Миллионы людей находятся в этом сегодня. Миллионы людей, которые искали Бога, миллионы людей, которые хотели быть ближе к Богу, они попались в эту ловушку. Они попались в эту ловушку, потому что у дьявола очень пестрое предложение. И рынок вот этих вот лжехристов, он огромен. На что ты, ну, как сказать, куда, чего ты ищешь, они тебе то дадут. Мунисты больше бьют на создание здоровой семьи. Кто не хочет иметь еще, быть спасенным, иметь нормальную семью. Они там предложат тебе эти самые. Мормонов тоже там смесь семейственности и этих самых каких-то хороших взаимоотношений, там еще, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта пестрота такая вот этого рынка предложений, она на самом деле находит своих покупателей. Чрезвычайность откровений, кто хочет, пожалуйста, есть люди с чрезвычайными откровениями. Кто хочет богатства, пожалуйста, там среди них есть тоже люди, которые проповедуют о богатстве и так далее, и так далее. Среди этих самых каких-то там, ну, как уникальностей кто-то хочет, пожалуйста. Они говорят, что только наша группа спасется, больше остальных никто, нет, даже не думайте, и так далее. То есть рынок лжехристов на сегодняшний день, он развит чрезвычайно. Он очень пестрый, он очень насыщенный, он очень богатый, и он предлагает все то, что тебе нужно. Но Христос предупреждает очень четко, он говорит, они придут, они скоро придут, он говорит, не ходите вслед их. Потому что это впустую потраченные годы, это впустую потраченные силы, это разочарование, это, по сути, ловушка для души человеческой. Он говорит, обращаясь к церкви, говорит, вы, люди, которые хотят служить Господу, не ходите вслед таких. Не ходите вслед таких. Это позиция церкви. В отношении позиции, что будет происходить в мире по поводу того, что, каким будет становиться этот самый мир. Давайте посмотрим дальше. Да? 10 стих. Тогда сказал, восстанет народ на народ и царство на царство. Восстанет народ на народ и царство на царство. О чем это говорит? О войнах. О том, что отношения между людьми зайдут в тупик. Что люди перестанут и не смогут больше договариваться между собой. И единственный их аргумент будет сила и война. Но войнами Христос тем не менее поправляет. Он говорит, когда услышите слухи о войнах, различных смятениях и так далее, он говорит, не ужасайтесь, этому надлежит быть. То есть это то, что сегодняшний, ну, чем сегодняшний мир наполняется сегодня с вами. И мы видим, что на самом деле все, ну, в этом отношении, ну, как сказать, очень тяжело, все тяжелее и тяжелее становится людям договориться. В плане того, что народ восстает на народ и царство восстает на царство. И мы видим, на самом деле, как сегодня тоже это происходит. Наше поколение выросло без войны. И это большая редкость в этом мире. Если, может быть, кто-то рожден в 40-е, да? Есть тут такие люди еще? Нет уже? 42-й? 41-м году вы? 37-м даже, да? В 40-м году, да? А вы вас когда? В 40-м. Но я не думаю, что-то очень сильно запомнилось ребенку, да? Хотя, может быть, что-то и помнится какое-то, что-то такое. Как жили под землей, как стреляли, что-то помнится, да? Ну, как говорится, не дай бог таких воспоминаний. Но среди нас мало таких, которые что-то помнят про это, и что-то пережили по этому поводу. Кто-то, в основном, все родились позже и выросли. Дай Бог еще и ничего не увидеть. Хотя, говорю, таких счастливцев в истории человечества очень немного. В основном, всегда на долю поколения доставалась какая-то война. И есть народы, да, есть народы, которые на своем этом, ну, как сказать, на своем, как говорится, с кожи все это переживают. Да, и сегодня еще есть конфликты. Да, да, и даже в бывшем Советском Союзе еще есть народы, в которых вот это вот сегодня все это варится еще, военные эти конфликты. Так вот, войнами как бы людей не удивишь. Это, как сказать, такая вот болезнь и порок этот неизменный. Но, тем не менее, Христос говорит, что отношения человечества, они на самом деле зайдут в какой-то серьезный тупик. в плане того, что человечество, оно, как бы сказать, старается как бы от этого уйти. То есть оно формально декларирует то, что воевать мы не хотим. Но наш бронепоезд все-таки под парами держим. И воспользоваться им у нас, как это говорится, не заржавеет, этим самым бронепоездом. Поэтому вроде бы, как будто бы люди стремятся к миру и безопасности, но по факту своему все равно вооружаться продолжают. А если, как говорится, ружье висит на сцене, то оно когда-то должно и выстрелить. Зря, что ли, столько денег потратили. В книге Откровения, там такая вот, когда говорится об этих всадниках апокалипсиса, когда Агнец снимает печати с книги в руках сидящего на престоле, там вот эти четыре вот этих вот всадника один за другим появляются. И первый всадник, он написано белый, который имел вид победителя и как будто бы должен был победить. Вот эти амбиции человеческие, они никогда не оставляют человека в покое. Они на самом деле всегда развязывают все войны, потому что если мы можем, если наша броня крепка и танки быстры, то в конце концов, чего бы этим вот делом не побрякать? Почему бы таким образом не решить какой-то очередной конфликт? То есть искушение всегда у человека существует. Если у нас есть оружие, если у нас есть силы, если у нас есть способности, то почему бы не решить проблемы быстро и жестко? Устав от переговоров, устав от попытки разрешить проблемы бесконечные, человечество рано или поздно наступает на эти грабли с одним и тем же искушением. Решать все жестко и быстро. И чем сложнее мир, чем больше связей, чем больше нужды договариваться, тем больше будет вот это искушение. Мы с вами живем в мире, который называется мире глобальной экономики. Да? Это значит, что все зависят друг от друга. Что все зависят друг от друга. Что нужно на самом деле как-то договариваться. Что нужно на самом деле как-то умудряться решать какие-то вещи. У нас с вами сегодня, наш стол, который и наш холодильник, это продукт глобальной экономики. Посмотрите, что там лежит. Африканские бананы. Ничего нету? Ну что ж вы такой? Вы сегодня пришли, еще от ветром вас не шатает. Значит, что-то ели. А если что-то ели, значит, что-то было. Да. Испанские помидоры, аргентинское мясо, эти самые польские какие-то там продукты, белых, батон, который вы ели. Если ничего нету, но батон, по крайней мере, был. Так вот, батон – это либо Канада, либо что еще? Что-то, в общем, южное. Потому что в Литве сорта пшеницы, из которого белый хлеб делают, не растут и не росли никогда. Ну, в смысле, нормально. Они росли, но они не будут, из них не сделаешь то, что у нас получается на столах. Так вот, чем больше вот этих вот зависимостей друг от друга, да, тем больше нужно договариваться. А чем больше нужно договариваться, тем больше искушений есть решать проблемы жестко и быстро. Потому на самом деле Христос в этом отношении предсказал достаточно нерадужную историю, где он сказал, что восстанет народ на народ и царство на царство. А дальше ничего интереснее. Он говорит о каких-то катаклизмах. 11 стих. Будет большое землетрясение по местам, глады, моры, ужасные явления и великие знамения с неба. Великие знамения с неба. А вот это уже Божья часть. Вот это уже Божья часть. Почему? Потому что мы знаем, что природа, она находится в руках у Господа. Человек по своему надмению, человек по своему, как сказать, вот этому, ну, как я это назвал когда-то, пупизму, это неправильное слово, но оно, наверное, хорошо к этому вот, ну, характеризует вообще мышление человеческое, считает, что он явление и причина всего происходящего на земле. И когда что-то происходит на Земле, какой-то катаклизм, люди сразу говорят, это из-за нас, это мы цари природы, да, это самое, там что-то произошло, это потому что, да, землетрясение, потому что мы испытывали ядерное оружие, эти самые там какие-то передвижки климатические, это потому что мы выбрасываем слишком много там углерода и так далее, и так далее. По сути, это... Ну, как сказать, по сути, то, что делает человек в глобальных масштабах, это, ну, имеет какое-то влияние, но это все-таки пока что еще комариный писк. Пока что еще комариный писк. Потому что исследователи, которые занимаются, ну, и существует же два мнения. Одни говорят, что это мы, другие говорят, что мы тут ни при чем. Так вот, я больше к тому, что человек не особенно к этому при чем. В отношении того же самого глобального потепления говорят, что вот мы там сокращаем или не сокращаем выбросы этой двуокиси углерода и так далее, и так далее. Так вот, исследователи говорят, что океан выбрасывает эту двуокись углерода, по-моему, там в районе 98%, а 2% – это мы. И вот эти 2% вопят – это все из-за нас. И все вот эти вот моменты, или там еще какие-то там вещи там, в отношении там, всех этих вещей, выкачка этих грунтовых подземных вод, какие-то добычи полезных ископаемых, выкачка нефти и так далее, и так далее. То есть оно меняет что-то, но оно меняет незначительно. Все-таки большую часть абсолютно вот этих вот процессов все-таки контролирует Бог. И большую часть этих вот самых процессов Бог контролирует с одним единственным желанием и целью. Какой, как вам кажется? Как и все в этом мире, оно должно привлекать внимание человека к Богу. И вот эти вот катаклизмы, которые происходят и которые учащаются, я верю, что это с Божьего допущения и с Божьего замысла. Для чего? Для того, чтобы люди, они на самом деле задумались и посмотрели, что не они цари природы, не они меняют лицо этой земли, не они на самом деле контролируют эту ситуацию. Почему? Потому что человек поставлен, греховный человек поставлен Богом в позицию беззащитности, и человек должен это постоянно чувствовать и ощущать. И чем больше человек придумывает каких-то вещей, которые, казалось бы, должны были его защитить, тем больше Бог этому делу противится. Бог противится гордым. Бог противится гордости человеческой. И когда на самом деле вот это все, ну, это противоборство нарастает и вот эти вот вещи. И я вижу, что на самом деле есть какая-то даже закономерность во всех этих вещах. Почему? Потому что я вижу, катаклизмы, они касаются того, на что человечество возлагает какие-то свои надежды. Очень серьезно. Наша эра, по-моему, есть это самое, недавно был, по-моему, этот самый годовщина, столетняя годовщина гибели Титаника. Была, по-моему, уже. Была, прошла она, да? Прошла. Так вот, этот корабль, который олицетворял собою достижение прогресса человеческого, и который был помпезно назван Титаником, то есть Титан — это, знаете, мифическое божество, которое поддерживало Землю, да? И газеты помпезно заявили, что даже сам Бог не сможет потопить этот корабль. А? Создатели Титаника. Но мне кажется, это в газетах тоже было напечатано. Да, это было напечатано в газетах тоже, но создатели Титаника помпезно заявили, что сам Бог не сможет потопить этот корабль. И вот в силу вот этого заявления он не доплыл до конца своего рейса. В первом рейсе. Затонул и ушел на дно с огромной трагедией там людей и так далее, и так далее. С того момента, на самом деле, вот все упование человечества, оно вот с, ну, даже не с того времени, и с начала сотворения Земли, все упование человечества, оно вот так вот благополучно тонет. Когда люди на самом деле на что-то начинают возлагать какие-то надежды и говорить, вот это то, что мы хотели, это то, что мы ожидали, Этот век, допустим, я вот что заметил, этот век, он был отмечен каким-то всплеском такого туризма. И, в общем-то, побывать там, где даже самому довелось, в таких местах. И на самом деле ощущение такого земного рая, я об этом уже говорил. И человечество, на самом деле, оно немножко так свободно вздохнуло. Оказывается, можно хорошо жить. Оказывается, можно, как сказать, чувствовать, найти рай, потерянный здесь, на этой земле. Хотя бы раз в году. Хотя бы раз, ну, хотя бы на несколько недель. Можно, на самом деле, почувствовать себя в раю. И посмотрите, что начало твориться земным этим раем. Сначала цунами обрушилось на курорты Индийского океана. И если вы помните, большинство людей, которые там потонули, это вместе с местными жителями, это были богатые туристы из Швеции, США, Европы и так далее, и так далее, и так далее. И это на самом деле та жуть, которую они пережили, она, ну, как реально очень была вот эта жуть, да? И потом, мало того, это бедствие, оно не остановилось, оно прошло по всем практически курортам, если вы заметили. Взбесились египетские акулы и начали отгрызать руки и ноги. Потом восстание на это самое, как землетрясение на Гаити, да. Потом это самое восстание в Тунисе, народное восстание там в Тунисе, в Египте, и пошло и поехало. И сейчас, это самое, сегодня там мало их осталось бедных, но этих самых курортов, но в этом, куда еще летают? Сегодня еще в этих на югах, в Таиланд, там тоже, кстати, эти самые очень тоже политические серьезные волнения и так далее, и так далее. То есть вот это вот Турция, говорят, осталась, но что-то я смотрю, там этой осенью было очень жарко. Ну, в плане того, что тоже какие-то такие политические начали заварухи, что неизвестно, к чему это все приведет. Поэтому... тут даже вставили послание к римлянам. Бог очень ясно и четко показывает в отношении того, что Он является хозяином этого всего, и Бог будет противиться гордым. Поэтому вот эти вот катаклизмы, которые появились и участились в последнее время, оно как Божий ответ на желание человека что-то, ну, как сказать, обмануться в очередной раз и на самом деле всем доказать, что мы можем быть счастливы без Бога. Мы можем что-то на самом деле серьезное сделать. Поэтому и я скажу так, что эти вещи, как бы они трагичными не были, эти вещи, как бы они на самом деле, какие бы, может быть, ну, как сказать, какую бы страшную цену не приходилось платить человеку за вот эти уроки, но они, тем не менее, благо для человечества. Потому что люди, на самом деле, немножко трезвеют в отношении того, что они такое есть перед лицом этой природы. Последняя страшная догадка, которая человека осенила, так нас же может что-то попасть в нашу землю. И догадка эта осенила тогда только, когда мимо земли пролетело огромное небесное тело, да, ну, относительно огромное, оно небольшое, всего лишь только там несколько сот метров. Крохотная, по сути, ну, мусоринка космическая, да, но люди поняли, что вот этой космической мусоринки достаточно для того, чтобы половина человечества исчезла. Да. То, что прилетело на Челябинском, было всего лишь пылинка. Пылинка, по сути. Ну, а пылинка — это весело, как вот тот камень, который лежит у нас возле Жириноса. Это вот этот камень, вот такой вот всего лишь камушек упал. Несколько тонн. Поэтому Бог, Он все время напоминает и показывает человеку, что насколько нестабильным и насколько хрупком мире он живет. Для чего он это делает? Для того, чтобы, как и все в этом мире, для того, чтобы искали Бога. И на самом деле искали, на самом деле, Бога и именно Его правды, Его фундаментальности, Его защиты и так далее, и так далее. Вот эти вещи, они учащаются. Только поэтому. Потому что написано, когда начал, есть один такой закон, который записан в Писании, как говорит, когда начался умножаться грех, умножилась и благодать. И чтобы остановить человечество от греха, начинает умножаться вот эта вот Божья благодать в Божьих судах. Почему? Потому что без этого ничего никогда не будет толкового. То есть Господь всегда будет противиться человеческой гордости. Господь всегда будет напоминать человеку, что он здесь, на этой земле, всего лишь слабое, беззащитное существо, которое нуждается в Боге. Господь всегда будет напоминать человеку о том, что он зависим от Бога. И человек всегда, Бог будет всегда желать, чтобы человек всегда вернулся к Богу. Поэтому Бог тоже молчать не будет. В эти последние дни, на самом деле, чем больше будет греха, тем больше будет противления человеческого, тем больше будет вот этих вот Божьих напоминаний о том, кто такой на самом деле человек. Потому и это обусловлено тем, что умножатся землетрясения, умножатся различные катаклизмы, умножатся болезни новые и так далее, и так далее. И мы должны это видеть, и нам, на самом деле, это не должно быть никакой не новостью. Поэтому вот такая вот история. 12 стих. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавать синагоги и темницы, и поведут перед царями и правителями за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. И положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостать все противящиеся вам. Предан также будете родителями, братьями и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с вашей головы не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Тоже очень здоровое, нормальное предупреждение, касаемое отношения к верующим в этом мире. Мы уже много об этом говорили, и я, может быть, тут особо задерживаться не буду, но очень четко и ясно, мы знаем, что, как сказать, нас всегда удивляло, ну, я не знаю, меня как верующего, я думаю, что вас тоже всегда удивлял момент, почему верующих людей в этом мире так ненавидят. И Христос объясняет это, он говорил, если, говорит, вы были бы от мира, то мир любил бы свое. Но так как вы не от мира, то мир ненавидит вас, потому что, говорит, меня возненавидели прежде. И мы должны понимать, что ненависть, которая лично в отношении нас как бы проявляется, она не направлена на нас лично. Она направлена на Бога, которого ты представляешь как верующий человек. И это вековая вражда и вековая борьба человечества с Богом, она на самом деле находит в тебе, так скажем, верную мишень. Христос по этому поводу тоже предупреждает и обещает, что самое важное. Он обещает во всей этой истории что? Смысл. То есть то, что будет происходить, оно имеет смысл. Это не так, что тебя вдруг нечаянно где-то поймали, бедного, а ты, бедный, не успел бежать или не успел спрятаться и так далее, и так далее. Нет. Он говорит, все, что будет происходить, оно будет иметь смысл в твоей жизни. Потому что если уж ты на самом деле куда-то и попал в какую-то передрягу, то это имеет смысл какой? Свидетельство. То есть рассматривай это как возможность посвидетельствовать. То есть если раньше ты не мог туда попасть, то сегодня тебе дается такая возможность. И тебе есть возможность свидетельства для этих людей. Хороших людей, как тут написано. Синагоги, цари, правители и так далее, и так далее. При этом, при всем, Бог обещает еще что? Как это сказать? Мудрость, да, контроль над ситуацией. Мудрость твою лично и убежденность твою лично, Он позаботится об этом. Он говорит, положите на сердце ваше, не переживать, что Он говорит в тот момент. Почему? Потому что Бог даст вам, что сказать. Дух Святой даст вам, что сказать в этой во всей истории. И Дух Святой Он поддержит. Читайте примеры в Писании. Все было на самом деле под серьезным контролем. Вплоть до того, что ангелы приходили, поддерживали людей и так далее, и так далее. То есть все моменты у Бога под контролем находятся. И при этом, при всем, он говорит, волос с вашей головы, 18 стихе, не пропадет. Бог все держит под мельчайшим контролем, даже так можно сказать. Но с нашей стороны он призывает нас к чему? К терпению. С нашей стороны он призывает нас к терпению. Это значит, что не надо паниковать. Да, не надо паниковать, не надо смущаться, не надо на самом деле, как бы сказать так, убегать от всего этого. И дальше с 25 стиха посмотрите. Конец времени, о конце времени Христос говорит. Божьи знамения, знаки, они коснутся уже не только земли, где мы с вами живем, но чего? Но космоса, скажем так. Посмотрите. И будут знамения, это уже он говорит, что времена язычников заканчиваются, то есть это вообще конец истории безбожного человечества. И будут знамения в солнце, луне, звездах, на земле, уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится. Люди будут, такое слово написано, издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. То есть, к чему все это? То есть, вот эти вещи, как мы уже говорили, да, начало это с чего? Землетрясение, какие-то бедствия на земле, здесь. Все это будет идти по нарастающей до момента, пока не затронет уже все, весь мир. То есть у людей будет ощущение, что ничего, ну как сказать, у людей будет ощущение, что ничего не осталось стабильного в этом мире. Потому что не за что будет зацепиться, и нигде не будет спасения. Ни на Марсе, как сейчас предполагают, там, ни на Луне, ни на Земле не останется такого места. То есть, на самом деле, Господь, Он заберет покой с этой земли. Почему? Опять же, по той единственной причине, что умножается грех, умножается и Божья благодать. И мы читаем в книге Откровения, что в конце времен уже не просто что-то, а написано, ангел летит по небу с этим вот Евангелием. И вот эта весть о Божьей власти, о Божьей силе, она на самом деле будет очень ярко звучать в последние времена. Поэтому закончится все 27 стихом, когда он говорит, «И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую». И уже совет к церкви, это закончится все пришествием Иисуса Христа. «Когда же начнет это сбываться?» То есть, то, что мы с вами читали, тогда восклонитесь, то есть поднимитесь, распрямитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Потому что приближается избавление ваше. Для верующего взгляд вперед – это всегда взгляд на Христа. А у Христа, во Христе есть будущность и надежда. Если людям без Бога, на самом деле будущее, оно не рисует никаких радужных перспектив, потому что ситуация, как мы видим, предсказана, будет развиваться по плохому сценарию, не по хорошему, то для верующего человека есть спасение, есть избавление, и это избавление в Иисусе Христе. Мы понимаем, что все, что связано с Христом, оно спасает нас сегодня. Он избавляет нас сегодня от каких-то наших несчастий, не от всех, но многих. Для того, чтобы наша вера укрепилась. Для того, чтобы на самом деле мы могли понимать и знать, что Бог, Он заботится о нас, любит нас, что Он спасает нас сегодня. И в итоге, в конце концов, чтобы мы на самом деле ожидали Его здесь, в этом мире. Потому что пришествие Его или встреча с Ним – это избавление от всех наших с вами бедствий. Христос сказал такую интересную вещь. Он сказал, 32 стих, немножко забегаю вперед, «Истинно говорю вам, не перейдет рот сей, как все это будет». И в отношении вот этого рода, это, ну как сказать, это поколение. Не перейдет, говорит, поколение, как все это будет. И тут интересный вопрос, он что, ошибся как-то так? Или не планировал? Или еще что-то такое? Но для каждого поколения это слово актуально. Потому что, отойдя в вечность, если мы умерли с вами во Христе, мы с вами встречаем Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами встречаемся с Иисусом Христом. Отойдя в вечность, в тот же миг мы с вами встречаемся с Иисусом Христом. Мы на самом деле оказываемся там, в момент Его пришествия на эту землю, вместе с Ним. Поэтому когда для каждого поколения это актуально. Нам, ну, как сказать, нам не так актуальны года, которые еще пройдут после нас, до даты пришествия Иисуса Христа. Если ты уходишь с земли сегодня, то актуально для тебя сегодняшнее число. Потому что именно в сегодняшнее число, в тот день, когда ты отходишь с этой земли, тебе как раз предстоит встреча с Господом. Как раз предстоит встреча с Ним. Поэтому, когда Он говорит, а Христос учит нас, Он как на это все это смотреть, как к этому всему относиться, Он очень четко и ясно показывает нам, что тот день для нас день спасения и для нас день обновления. И всякий, кто имеет надежду на это, он живет согласно этой надежде. Он служит Господу, как и написано, он очищает себя, он смотрит с надеждой будущее, он видит грядущего Господа Иисуса Христа. И для него этот день не день страха и ужаса, как для людей этого мира, не имеющих надежды, а для него это день торжества и радости. Потому что во что ты веришь и на что ты любишь, на что ты надеешься. Это утверждение Божьей власти над этой землей, это утверждение Божьей правды здесь, это общество с Божьими взаимоотношениями, это земля без проклятия, это правда в конечной инстанции, да? Это на самом деле тот найденный рай, который человек пытается построить тщетно на этой земле, вновь обретенный. И когда мы читаем об этом, мы радуемся. Если мы в это верим, это нас утешает. Поэтому для верующего человека второе пришествие Иисуса Христа очень актуальная часть. Ну и давайте дочитаем, что мы здесь начали. 29 стих. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не перейдут». Он обращается, чтобы укрепить веру немножко нашу, он обращается к тому, что нам знакомо. Он говорит, посмотрите, вы имеете разум заметить, что скоро лето? Да? Да. То есть, наблюдая за явлениями в этом мире, то, что там такого... как яркого, может быть, такой весны не было, как у нас, но у нас она всегда очень яркая, да, поконтрастная. Когда травка полезла, когда почки распустились, когда цветы первые появились. Никто ж не ходит и не говорит, что вот скоро опять зима начнется, то есть, наверное, скоро замерзнем. Нет, все люди в этом мире, они уверенно говорят, что скоро лето будет. Скоро будет лето. Он говорит, так и вы имеете такую, можете же наблюдать за знаками, да, в этом мире. Можете же какую-то причинно-следственную связь в этом устанавливать. То и тут как-то свяжите вот эти два события. Знаки, которые Бог нам предлагает, и что? И Его пришествие. Знаки, которые мы видим, и Его пришествие. И когда все вот это вот на самом деле увяжется в вашем сознании, вам будет легче. Почему? Потому что, наблюдая за всем этим, вы можете сказать, о, скоро Господь придет. Нас радует наблюдать за весной? Очень радует. Почему? Нас даже не сама весна радует. Она какая-то такая бывает и слякотная, и это самое, и еще прохладная, и так далее, и так далее. Нас радует перспектива, что за весной всегда будет лето хорошее. Поэтому, наблюдая за всеми этими событиями, они как-то так особенно радостно не выглядят. Народ на народ, катаклизмы какие-то и так далее. Но и это, по сути, ну, как сказать, радости нам не приносит. Но, наблюдая за всем этим, мы можем радоваться чему? Что Господь придет. Радоваться тому, что Христос придет в этот мир. И молитва Иоанна, которая заканчивает откровение, она очень короткая. Что он говорит? Да, приходи, Господь Иисус, и гряди, Господи Иисусе. Многие из нас молятся так. Потому что я знаю, что иногда звучат другие молитвы. Погоди, Господи Иисусе. То ли еще не готов, то ли у меня еще какие-то планы там, то ли мне еще какие-то там эти самые, да, то ли еще что-то не успел, то ли что-то еще не доделал, то ли еще что-то вот, ну, как сказать, обычно вот, ну, может звучать такая странная молитва, что погоди, Господи Иисусе. Да, не приходи пока что. Мы, Господи, это самое, просим Тебя. Но здоровое, хорошее желание всякого верующего. Гряди, Господь, мы хотим встречи с Тобою. Мы понимаем, что это на самом деле решит все проблемы. Мы понимаем на самом деле, что это, ну, как сказать, самое желанное, самое замечательное, что только может найти человек в этом мире. Встречу с Богом своим. Близкую встречу со своим Богом. Подумайте, это лучше, чем ваше исцеление. Это лучше, чем ваша восстановленная семья. Это лучше, чем ваша, я не знаю, что вы только тут не просите у Господа. Чем ваша сытая жизнь. Это лучше, чем ваша самая лучшая вожделенная работа, которая у вас может быть. Это лучше, чем, я не знаю, что там еще возможно придумать в этом мире. Это самое, самое лучшее и самое замечательное вообще событие и явление, которое может когда-то пережить человек на этой земле. Встречу с живую встречу с Богом. Вот так вот, как он говорит, лицом к лицу. Потому что исполнятся все слова в отношении Божьей победы, торжества над смертью, над злом, над грехом, над всем абсолютно. Смотрим ли мы на пришествие, как на самую желанную, на самую вожделенную, самую замечательную, что можно вообще найти в этом мире? Вот вопрос, который, в общем-то, очень сильно весит для нас много. И заканчиваю. Его советами. 34 стих. Он опять обращает наше внимание на важную вещь. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Тоже очень актуальный совет для нас. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчились, то есть не наполнены были чем-то другим. Какими-то делами этого мира. Может быть, хорошими, может быть, не очень хорошими. Но факт то, что если вы будете искать что-то и наполняться чем-то здесь, то есть риск того, чтобы, как это говорится, ослепнуть. И этот день может прийти внезапно. А если придет внезапно, то тогда, соответственно, мы попадаем под все эти бедствия. Если нет, если нормально все, то тогда избежим. Бодрствуйте во всякое время, молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Вот такая вот, вот такой вот как бы совет Господа нашего Иисуса Христа, который, ну, которым не стоит пренебрегать, потому что мы с вами живем так же, как и жили первые апостолы, в той же самой ситуации, о которой Христос сказал, что не пройдет род сей, как все сие сбудется. Для нас это такие же актуальные слова. Не пройдет род сей, как все сие сбудется. То есть мы не можем рассчитывать на те столетия, которые прошли до нас. Нас там не было. Мы не можем рассчитывать на те столетия, возможно, которые пройдут после нас еще. Нас там тоже не будет. У нас всего лишь есть время нашего рода, наше время, отведенное нам на этой земле, которое нужно прожить достойно. Потому что у человека есть какое-то бестолковое упование. Пришествие Господа еще не будет лет 200. Можно спокойно вздохнуть. Как будто это твои 200 лет впереди. Как будто тебе они отведены, и ты еще будешь 200 лет жить спокойно, а потом на 199-м году покаешься. У Бога дней много, да. Это самое. Так это на самом деле у Бога. У нас этих дней мало. И иногда звучат эти слова, которые звучали в притче о этом глупом человеке, безумный. В эту ночь душу твою возьмут от тебя. И куда и кому достанется все то, что ты тут запасаешь на этой земле. А у нас в отношении запасов вообще уникальный опыт с вами. Почему? Потому что мы живем в том мире, в котором запасы вообще никому не нужны и не действуют совершенно сегодня. То, что запасали наши родители, вы можете употребить или нет? Запасы ваших родителей? Какое? Ну что вы? Советское время, вы что? Человек греб все, что можно, и тащил все, что можно. Это было время великих запасов, что вы говорите? Время великих запасов, запасали все. Мыло, спички, соль. У каждого была кладовка, был чулан, был гараж, в который все это тащили, дачи и так далее, и так далее. И все вот эти великие запасы, можем мы употребить сегодня или не можем? Ничего не пригодилось. Ничего не пригодилось, к сожалению. Деньги, которые копили, в один день обесценились и стали бумагой. Эти самые товары, за которыми гонялись со страшным дефицитом и доставали их со страшными таким усилиями, титаническими усилиями, они стали совершенно никому не нужны. То, чем человек гордился, и то, на самом деле, что это самое, мне казалось в детстве, там, о, у отца есть машина, москвич, который сейчас стоит в гараже, и он 100 лет никому не нужен. И ничего не стоит совершенно. Или там еще какие-то вещи, там, был у нас телевизор цветной, и магнитофон был кассетный. И проигрыватель был, кстати, с пластинками. И квартира была аж 3 комнаты. И так далее, и так далее. И все это никуда. Потому все наши запасы, которые сегодня делаются, они на самом деле тоже уже никуда. И потому, ну, на самом деле, стиль современный, это, наверное, уже, ну, вы заметили, минимализм. То есть, вплоть до того, что уже, ну, как сказать, народ, так все быстро меняется, что народ уже не успевает даже копить чего-то в отношении этого. Потому что все, что можешь иметь с собой при себе, так это чемодан со сменой белья, да, небольшим документами, да. И все. Потому есть это предупреждение, чтобы мы, наши с вами сердца, они были свободны для Бога и не отягчались. Не, как сказать, не засорялись чем-то, что на самом деле может быть для нас каким-то бременем ненужным. И тут, как сказать, люди постоянно ищут, во что такое вложиться, чтобы это могло меня защитить. Моя бабушка рассказывала, их надежды. Она говорит, вокруг все говорили. Уж говорит, что? Золото украдут. Хата сгорит, а земля останется. И люди жилы рвали, покупали эту самую землю. И не прошло и рода, и поколения, как эта земля не стоила вообще ничего. Вообще. У нее вообще не было цены, даже не было рынка земли, как такового в Советском Союзе. Вообще ничего не стоило. Все отобрали и поделили всем, каждому по количеству каких-то там соток. И так далее. Поэтому Бог предупреждает, не ищите таких вещей на земле. Не ищите, их не найдете. Не найдете. Все имеет, ну, как сказать, все прахом пойдет, потому что нет ничего стабильного. Бог об этом позаботится здесь. Ни ценные бумаги, ни какие-то там накопления, ни еще что-то такое. То есть оно не сможет здесь удержать нас и не сможет дать нам какую-то защиту, безопасность и все остальное. Потому что, ну, есть достаточно много людей, которые заняты наблюдением, чтобы у вас не было слишком много чего-то. И потому над этим трудится большое количество людей. Умных людей, грамотных людей, хитрых людей, которые периодически вытряхивают карманы населения. И все это с Божьего допущения, чтобы люди на самом деле не цеплялись за временное, но могли искать Господа. Пусть Бог даст нам открытые глаза видеть грядущего Господа по тем знакам, которые окружают нас сегодня. И пусть Господь даст нам сердце, которое может сказать: Господи, мы ждем Тебя, мы хотим встретиться с Тобою, гряди быстрее. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, у нас есть Твое Слово, которое нас предупреждает. Предупреждает, Господи, о том, что будет происходить здесь, на этой земле. У нас есть Твое Слово, Господи, которое очень четко дает какие-то рекомендации для нас, как нам жить, что нам делать, чего нам искать и чего ожидать. Отче Святой, я молю и прошу, Господи, вместе с моими братьями и сестрами, чтобы, Господи, это Слово нашло место в нашем сердце. Господи, потому что мы понимаем, Господь, что все то, что Ты сказал, оно исполнится. Небо и земля пройдут, но слова Твои не пройдут. Они исполняются, Господи. Они исполнялись всегда на протяжении всей истории человечества, Господи, и они исполняются сегодня, и они будут исполняться до момента, когда Ты придешь на эту землю. И когда Ты придешь, они также будут исполняться, Господи. И мы молим и просим, Господи, чтобы в наших сердцах было вера в эти слова. Боже, чтобы мы жили согласно этой вере. Чтобы мы, Господи, строили свои приоритеты согласно этой вере. Чтобы мы, Господи, искали, Боже, того, что Ты нам предлагаешь, Господь. И чтобы мы воистину, Господи, сподобились смогли достигнуть спасения, избежав этих бедствий. Отец Небесный, мы молимся и просим, чтобы Ты дал, Господь, нам в этом мудрости, твердости веры, Господь, крепости сердца, Господи, терпение Божие. Мы очень нуждаемся в этом, Господь. И мы хотим, Боже, видеть Тебя грядущим в этот мир. Мы хотим, Господь, ожидать этого, Господи, с радостью, как избавление. Мы хотим, Господь, видеть, Господь, в этом, воистину, Боже, Твою великую, Господь, милость. Во имя Иисуса Христа. Славим Тебя за то, что Ты наш Бог, который всегда, всегда любишь и ждешь нас, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что в этом мире, Господь, нет никого, кто любил бы нас и заботился больше, чем Ты. И мы, Господи, прославляем Тебя за эту милость. Мы прославляем Тебя, Господь, за Твою заботу, Господь, и верность. Мы прославляем, Боже, за Твою, Господь, мудрость, Боже, и силу. Мы прославляем, Господи, Тебя за то, что, Господи, Ты сегодня среди нас, Господь. Мы прославляем Тебя за то, что Ты в наших жизнях. Мы благодарим Тебя, Господь, за это драгоценное присутствие, Боже, которое для нас невидимо, Боже, но тем не менее, Господь, мы замечаем, Боже, что оно есть. И мы, Господи, благодарим за то, что однажды мы видим Тебя лицом к лицу. Согласно той вере, Господь, которая есть у нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.